Здравствуйте! В эфире 173-й эпизод подкаста «Ложки нет». Этот эпизод посвящен понятию жизненной истории, ее свойствам и тому, как она влияет на нашу личность и ее развитие. Поэтому вначале мне показалось важным ответить на фундаментальный вопрос: а что такое жизненная история? Как и со многими другими понятиями, дать ему определение — это на самом деле не так уж и просто. Во-первых, у этого понятия есть достаточно сильное обыденное, бытовое значение. Вот, например, когда вы слышите словосочетание «жизненная история», у вас сразу же, наверное, возникает некое внутреннее понимание того, что это такое. При этом в психологическом дискурсе тоже нет единой позиции. Разные направления психологии рассматривают это понятие по-разному. Даже в рамках одного направления, например, нарративной психологии, существует ни одно и не два определения, причем созданных не кем попало, а весьма уважаемыми психологами. Так что давайте немного погрузимся и попытаемся понять, в чем логика такого многообразия и можно ли вывести нечто, в чем эти исследователи сходятся. Для начала следует отметить, что понятие жизненной истории можно рассматривать в разных контекстах. Вот, к примеру, в одноименной книге Шарлотты Линде, которая так и называется «Жизненные истории», автор рассматривает это понятие во многом через призму социального взаимодействия. Для нее жизненная история — это прежде всего социальная единица. Она рассказывается кому-то, она обменивается между людьми, она не хранится в одиночестве. И да, в этом действительно есть смысл. Если мы рассказываем историю, мы обычно рассказываем ее кому-то, там, другу, случайному знакомому, коллеге и так далее. Справедливости ради, Линда признает и внутренние измерения. Она пишет о личной жизненной истории, которая организует наше понимание прошлого, настоящего и будущего. Однако она осознанно выносит это за рамки своего исследования, считая, что внутренняя история доступна лишь интроспекции, и потому ее сложно изучать. И вот здесь я бы хотел пойти дальше Линды и сформулировать тезис о том, что жизненная история, она, конечно, и про социальное в том числе, но в том числе, ибо прежде всего она про личность. Вообще много копий сломано на тему какого-то универсального определения понятия личности и ее разделения с другими понятиями, такими как сознание, индивидуальность, самосознание, внутреннее «я», самость и так далее. Как будто бы все это очень близко друг к другу. Но мы ведь понимаем, что какое-то отличие между этими понятиями есть, иначе бы не было такого количества и разнообразия терминов. Личность пытались определить по-разному, через наборы комплексов, через образ эго, через набор трейтов или черт личности, через какие-то ключевые структурные элементы. Во всех этих теориях были рациональные зерна, однако последующая практика показывала неполноту и недостаточную прогностическую или объяснительную силу подобных моделей. И вот чем мне нравится современное состояние дел, это то, что мы наконец-таки поняли один очень важный элемент, что в личности есть нечто более интегративное, чем просто какая-либо структура или черта характера. Условно говоря, да, мы можем описать человека через призму каких-то его свойств, ну там, умный он или глупый, экстравертированный или интровертированный, тревожный или нетревожный и так далее. Но это описывает грани чего-то застывшего. В то время как, когда мы разговариваем с людьми, мы понимаем, что люди — это непостоянная величина. Да, разговор может крутиться вокруг некоторых регулярностей, и тот же дедушка Юнг еще в своем раннем ассоциативном эксперименте в начале 20 века заметил, что на определенные темы скорость реакции людей, равно как и сопротивление кожи, меняются. Когда мы задаем человеку вопрос на тему, которая почему-то для него актуальна. Он назвал это комплексами, но это мы уже немного уходим от темы. Так вот, согласно современным представлениям, личность как раз включает в себя жизненную историю. Именно жизненная история является тем секретным ингредиентом, который связывает разрозненные вещи, о которых психологи говорили ранее. Биографию, черты характера, биологические особенности и так далее. Именно жизненная история соединяет это все в единое целое. И вот это единое целое — самый важный элемент личности. Можно про разные вещи говорить, но когда мы, например, сравниваем здоровых людей с людьми, которые имеют какие-либо психические отклонения, в особенности в когнитивной сфере, даже не будучи психологами, мы видим нарушение некой целостности, некой интегративности. Как будто бы представление о человеке распадается на несколько несвязанных компонент. О чем это говорит? О том, что интегративность — крайне важное свойство личности. И именно жизненная история, как мне кажется, ее описывает. Поэтому, возвращаясь к теме эпизода, для меня важнейшим измерением жизненной истории является именно личностное, а не социальное. Да, несомненно, социальное измерение важно, потому что в некотором роде социальное взаимодействие — это ведь тоже продолжение личности. Ведь личность определяет, где, как и в каком виде взаимодействовать с социумом. И как правильно отмечали многие психологи, включая дедушку Юнга, человек — это существо и индивидуальное, и социальное. Поэтому да, этот аспект, то есть социальный аспект, важен. Но он далеко не единственный, и мы будем рассматривать жизненную историю в обоих контекстах. Еще один важный элемент, о котором говорит уже упомянутая ранее Линда, это то, что жизненная история — это устная единица. И вот это уже очень интересно. Потому что, с одной стороны, это выглядит крайне правдоподобно. На протяжении нашей истории мы слышали жизненные истории людей. И часто они передаются из уст в уста. Мы слушаем истории других людей в живом диалоге. Но вот вопрос. Не является ли это неким артефактом неразвитости технологий? Ну, то есть еще несколько сотен лет назад человек, может быть, и был бы рад отправить смс-ку другу, только вот это никак нельзя было сделать. Поэтому приходилось работать по старинке, ртом. Сейчас же, когда распространение технологий повсеместно и имеется возможность общаться с человеком, вообще его не видя и не слыша, этот тезис уже можно поставить под сомнение. Да, есть много, в том числе и биологических процессов, работающих совершенно по-другому в ситуации тет-а-тет общения и в ситуациях общения на расстоянии. Думаю, каждый из вас может четко сформулировать для себя вот эту разницу. Более того, я думаю, что каждый из нас с этим сталкивался, когда человек в живом общении один, а в дистанционной коммуникации другой. То есть да, это важный элемент, элемент присутствия. Но можно ли сказать, что жизненная история может быть рассказана только так? Я не уверен. Для меня это не обязательное требование. Да, жизненная история на текущий момент времени чаще рассказывается устно, потому что таков наш социокультурный контекст, потому что это то, чему нас учат с детства — делиться своими переживаниями с близкими, получать от них поддержку, помощь, ну или люлей. Но такой способ, как показывает современный мир, не является единственным. Следующий вопрос, который можно себе задать, это как формируется жизненная история. Как показывают различные исследования, и в первую очередь МакАдамса, Хибермаса и Блак, жизненная история начинает формироваться в подростковом периоде и может продолжаться в некоторых своих аспектах вплоть до этакой средней взрослости. Это не значит, что она там обрывается, просто меняются некие фундаментальные параметры. И тут может возникнуть вопрос. А что способствует формированию этой истории? Об этом мы поговорим по большей части в отдельном выпуске, но сейчас я бы хотел тезисно наметить несколько важных элементов. Во-первых, подростки сталкиваются с социумом. Им необходимо взаимодействовать с другими людьми, презентовать себя, получать одобрение со стороны других, ну и интегрироваться в этот самый социум. Это то, что мы часто подразумеваем под социальной составляющей жизненной истории, и о чем как раз пишет Линда. Многие элементы психологии развития подростков, включая негативные явления, которые сейчас очень активно педалируются, связаны как раз именно с этим социальным контекстом. Однако есть еще два важных аспекта. Первый — это саморепрезентация «я». Представление о себе формируется, несомненно, внутри. Но человек не может сам себя вытащить из болота, если, конечно, он не Мюнхгаузен. Ему нужен другой, который сможет получившееся оценить. Какая бы идеальная репрезентация у человека ни возникла, саморепрезентация, до тех пор, пока она не провалидирована кем-то, она остается некой влажной фантазией. Рассказывая истории, мы во многом презентуем свое «я» миру, ну или собеседнику в некой конкретной беседе, И делаем мы это для того, чтобы увидеть их или его реакцию, и на основе этой реакции понять, все ли так, или есть что-то, что мы должны поменять. И да, еще раз подчеркну, что про этот аспект говорится много, в том числе и у Линды. Но я бы хотел коснуться еще одного аспекта, который упоминают, но не всегда связывают с жизненными историями, а зря, как мне кажется. И этот момент связан с картиной мира. У каждого человека в голове есть понимание того, что такое мир и как он устроен. Эта модель необходима просто для того, чтобы жить. Ну, не вставать каждый день и не изучать все с нуля, а иметь некую возможность научиться чему-то, что-то запомнить, что-то понять, и после этого использовать уже некий интегративный продукт. По сути, картина мира — это модель, которая вырабатывается в ходе развития личности, в ходе получения жизненного опыта, взаимодействия со средой и так далее. И это очень важная модель, хотя и сложная. Сложная она потому, что любой здравомыслящий человек понимает, идеальную картину мира создать невозможно. Как говорится, мир огромный, а человек маленький. Всегда будет находиться несоответствие между моделью и реальностью. И эти несоответствия будут порождать конфликты и проблемы. Личность, сталкиваясь с подобными конфликтами, может, конечно, на них забить, если они несерьезные. Но если они угрожают миропониманию, то приходится адаптироваться. То есть, по сути, менять картину мира или как-то вписать несоответствие в имеющуюся уже картину. Так вот, рассказывая жизненные истории, мы во многом презентуем не только себя, но и вот эту свою картину мира, свое видение мира. И в ответ мы слушаем картину мира другого. Можно, конечно, рассмотреть это как два независимых психологических конструкта, дескать, вот есть личность, а есть вот ее представление о мире, и они не равны друг другу. И да, в некотором роде можно так делать. Но я бы сказал, что эти представления являются неотъемлемой составляющей личности. Нельзя вот просто так взять и выбросить их или личность из уравнения. Это не субпродукт, это важнейший компонент. Почему я на этом заостряю внимание, хотя, казалось бы, это напрямую не связано с темой? Да потому что, когда вы начинаете читать какую-либо литературу, связанную с жизненными историями, часто делается акцент на том, что жизненная история — это когда рассказывается о чем-то субъективном, о человеке, а не о мире в целом. И если рассказ ведется о мире в целом, то это как бы не жизненная история. На мой взгляд, вот это нельзя убирать из уравнения. Однако вернемся к жизненной истории. Итак, она начинает формироваться еще в подростковом возрасте и продолжает активно формироваться на протяжении как минимум первой, а иногда и второй половины жизни. Хотя активная фаза к середине жизни несколько замедляется, если, конечно, нет каких-то серьезных обстоятельств. И есть один очень важный процесс, о котором стоит поговорить отдельно, потому что он важен не только с каких-то абстрактных экзистенциальных вещей, но и с вполне конкретных, например, связанных с психотерапией. Я говорю о процессе пересмотра жизненной истории. Вот что важно понимать. Жизненная история — это не биография. Это не набор объективных фактов о себе. Жизненная история — это во многом отношение к этим фактам. Да, факты могут в нее входить, но это не те факты, которые условно записаны там в каком-то документе, например, там в вашем паспорте. Это те факты, которые входят в картину мира конкретной личности. Иными словами, человек мог родиться в одном году, но с точки зрения личности это может быть совершенно иначе. Ну, это, конечно, крайний пример, но такие примеры тоже существуют. Если же говорить о более банальных вещах, мы постоянно пересматриваем наше прошлое. Ну или наше отношение к прошлому, выбирайте, как вам удобнее. Здесь, кстати, борются две интересные тенденции. Вот я даже когда говорю это, ловлю себя на мысли о том, что сначала говорю «наше прошлое», а потом корректирую себя уже, наше отношение к прошлому. С одной стороны, вот эта корректировка разумна, ну потому что прошлое как бы прошло, и изменить мы его не можем, оно ж прошло. С другой стороны, а что есть прошлое? Прошлое с точки зрения объективной реальности не является предметом психологии. Это предмет физики. Прошлое же с точки зрения психологии неразрывно связано с жизненным миром конкретной личности. И в этом смысле прошлое мы можем менять, потому что прошлое существует в картине мира. Если картина мира меняется, то может поменяться и само прошлое. Так что да, эта оговорка привносит очень важный смысл, что мы говорим на самом деле не о нашем прошлом, а лишь об нашем текущем отношении к этому прошлому. Хайдеггер, кстати, подобную мысль высказывал, говоря о времени как фундаментальной структуре бытия. Прошлое для него тоже не было чем-то застывшим, а постоянно переоткрывалось через настоящее. Однако давайте от Хайдеггера вернемся к нашим баранам. Пересмотр жизненной истории на самом деле происходит постоянно. В особенности он активизируется в сложные этапы жизни, когда картина мира человека перестает соответствовать реальности, когда перед человеком встают новые или иногда старые вызовы, которые требуют своего разрешения. В этом случае без пересмотра жизненной истории движение вперед невозможно. И это, кстати, часто является мишенью для психотерапии. Какие есть требования к тому, что мы называем жизненной историей? Или, более простыми словами, вот говорит что-то там человек, и как нам понять, это как бы его жизненная история или просто какой-то там текст? Конечно, тут сразу можно было бы возразить, что, ну, раз человек что-то говорит, значит, это всегда элемент его жизненной истории. И опять же, с некоторой точки зрения, это действительно так. То, что человек произносит, неотделимо от его личности. Однако все же мы понимаем на уровне здравого смысла, что если любой текст, создаваемый человеком, рассматривать именно в таком контексте, то мы, в общем-то, ничего не найдем и ничего не поймем. Надо как-то выделять главное, надо как-то научиться понимать, что есть что. О некоторых критериях на самом деле мы уже даже говорили. Например, критерий, связанный с фокусом на себя, а не на мир. Этот критерий, кстати, Линда ставит на первое место. Для того, чтобы нечто было жизненной историей, по ее мнению, необходимо, чтобы это был рассказ человека о себе, о своих качествах, а не просто об устройстве мира. Я не буду повторять все те возражения, которые я уже озвучивал, просто еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, наше миропонимание является важнейшим аспектом жизненной истории, и его нельзя брать и выкидывать. Хотя при этом разумное зерно позиции Линды все-таки есть. Если человек, к примеру, описывает законы Ньютона, отвечая на вопрос профессора или читая лекцию, это явно не является частью его жизненной истории. Это просто передача информации. Да, конечно, там могут быть некие личностные аспекты, ну, например, какие примеры выбирает человек. Но во многом все же это не формат жизненной истории. Однако, когда человек говорит о своих представлениях о мире, когда эти представления неразрывно связаны с тематикой разговора, то здесь уже, как мне кажется, речь идет не о какой-то фактологии, а именно о жизненной истории. Потому что именно история этого конкретного человека привела его к подобного рода темам и вопросам. Второй критерий, о котором пишет Линда, это расширенная рассказываемость. Иными словами, в жизненную историю входят такие рассказы, которые чем-то довыделяются. И здесь я склонен согласиться, потому что если каждый день происходит одно и то же, то через какое-то время это перестает выделяться на общем фоне, и про это явно истории рассказывать мы особо не будем, а значит, это не войдет и в жизненную историю. Условно говоря, как я там встал, сходил, душ покушал, поехал на работу, поработал, вернулся домой, это само по себе не является элементом жизненной истории, потому что в этом нет ничего, что бы характеризовало меня, мою ситуацию или мое миропонимание. Однако, если во время поездки на работу я что-то увидел, или, например, на работе произошел какой-то конфликт, например, или, наоборот, меня там похвалили, то вот в этих случаях уже появляется вот эта расширенная рассказываемость. Нечто, что указывает на произошедшее как значимое событие, ну или хотя бы не очень обыденное. Помимо вот этих двух критериев, Линда описывает еще ряд социальных требований к тому, как жизненная история рассказывается. Одно из них я считаю особенно интересным. Это требование, чтобы рассказ человека не противоречил жизненной истории его собеседника, а по возможности даже поддерживал ее. Это уже не критерий того, что является жизненной историей, это скорее условие того, как она формулируется в конкретном разговоре. Но это действительно очень интересно, потому что, с одной стороны, это очень сильно, опять же, привязывает жизненную историю к социальному контексту. Есть адресат, есть его картина мира, и как будто бы жизненная история без такого адресата не может существовать, потому что мы ее трансформируем под этого адресата. С другой стороны, здесь есть очень важный момент. Момент некой внешней валидации жизненной истории. И тут я, кстати, хотел бы отметить вот это понятие «внешняя валидация». Вот с одной стороны, в психологии мы зачастую говорим, что никакой внешней валидации для переживаний не требуется. Дескать, переживания ценны сами по себе, истинны сами по себе, и никто не может сказать, правильное это переживание или неправильное, хорошее или плохое, кроме самого человека. Ну, потому что единственным экспертом в своей жизни является только сам человек, и никто иной. Тогда возникает вполне разумный когнитивный диссонанс, что, дескать, раз мы говорим о какой-то там внешней валидации, то получается, как будто бы нам нужно чьё-то одобрение для того, чтобы нечто стало жизненной историей, и как будто бы это нарушает указанный принцип. И да, и нет. Здесь нужно понимать, что внешняя валидация может проистекать из разных причин. Она может проистекать из условного дефицита или из условного комплекса по Юнгу, когда внешнее одобрение нужно нам по каким-то там невротическим причинам. С другой стороны, внешняя валидация может выступать как некий этап тестирования гипотезы. Ну, то есть вот что-то с человеком произошло, он это анализирует, сопоставляет с известными фактами в своей картине мира и строит некую объяснительную систему. И для того, чтобы вот эта система как-то закрепилась, ему нужны какие-то свидетельства, подтверждающие это. Причем желательно, чтобы это была какая-то независимая проверка, когда не только он, но и еще кто-то, будь то близкие, друзья или психотерапевт, вот эту объяснительную схему как-то проверят и выскажут свое мнение. В этом случае внешняя валидация выполняет вполне позитивную функцию, которая помогает человеку разобраться в ситуации. Но есть в этом требовании и другой интересный пассаж. Рассказывая жизненную историю, как будто бы мы должны рассказать что-то, что с точки зрения нашего собеседника будет выглядеть правдоподобно и будет вписываться в его картину мира. Вот этот процесс очень хорошо виден, когда вы, например, общаетесь с кем-то близким, который вас хорошо знает. Вы что-то рассказываете, а вас начинают переубеждать в том, что на самом деле все совершенно иначе. И да, мы при этом можем начинать жаловаться, что, дескать, нас не понимают, и в данном случае, конечно, это будет правдой. Нас действительно не понимают вот конкретно в такой ситуации. Но что это за непонимание? Вот у человека есть некий образ нас. Когда мы общаемся с близким даже человеком, у него есть некое представление о нас. И общение во многом происходит не с нами, а вот с этим самым образом. Вот те, кто читал Юнга, здесь могут сразу вспомнить замечательную схему взаимодействия в отношениях, где вот есть один человек, второй человек, есть их эго, есть анима, анимус, и взаимодействие происходит каждого с каждым. Там такой прямоугольничек рисуется с кучей разных линий. Так вот, здесь то же самое. В любом разговоре часто мы общаемся не с самим человеком как-то аутентично, а с его образом в нашей картине мира. И vice versa. То есть человек общается с образом в его картине мира, образом нас. Так вот, когда наш собеседник слышит нечто, что противоречит его представлению о нас, у него возникает диссонанс. Диссонанс его картине мира, потому что в ней существует определенный образ нас, а сейчас это нечто другое, что не вписывается. И, естественно, первой реакцией будет попытка как-то это вписать. Ну, например, сказать, ну это ж не моя картина мира неправильная, это значит, что ты мне что-то не то рассказываешь. Ну и попытаться переуточнить, чтобы не совершать сложные когнитивные усилия по изменению образа другого человека. Это, кстати, очень хорошо перекликается с механизмом проекций, о котором мы говорили в эпизоде про исчезновение проекций. Попробуйте представить. Вы рассказываете некую жизненную историю трем разным людям. Близкому человеку, хорошему знакомому и незнакомцу. На самом деле у вас будет три разных рассказа. И я думаю, что вы сталкивались тоже с этим постоянно. Не потому, что у вас личность какая-то неконсистентная, а просто потому, что разные контексты и разные уровни взаимодействия. И это совершенно нормально. И можно согласиться тогда с тем, что, рассказывая человеку, мы немного подстраиваемся. Мы хотим, чтобы человек это понял. А значит, это должно быть совместимо с его картиной мира. Однако есть события, которые не вписываются в обычные рамки. События, в которых наши переживания гораздо важнее, нежели консистентность и связанность картины мира нашего собеседника. И эти события, на мой взгляд, являются ключевыми элементами нашей жизненной истории. Поэтому да, требование Линды выглядит логично, но не так однозначно. В любом случае, мы и так немного задержались. Давайте я кратко резюмирую. Многие психологи личности утверждают, что жизненная история — это понятие социальное, непосредственно связанное с устным взаимодействием с другими людьми. Как мы увидели в рамках этого эпизода, важнейшим аспектом и важнейшим контекстом жизненной истории является именно личностный, а не только социальный. Ограничивать жизненную историю лишь социальным контекстом значит редуцировать и упускать очень много важных и интересных элементов. Да, жизненные истории часто рассказывают о самом человеке, и некоторые авторы выделяют это как ключевой критерий. Однако, как мы сегодня увидели, картина мира человека, его миропонимание, в особенности, когда это вытекает из жизненного опыта человека, также должны входить в жизненную историю. Ну и сама жизненная история начинает формироваться еще в подростковом возрасте и продолжает формироваться на протяжении большей части жизни. При этом важнейшим процессом является постоянный пересмотр жизненной истории, в том числе и пересмотр того, что уже происходило ранее. Потому что наши представления о мире меняются, и, как следствие, меняется на самом деле наше прошлое. Ну и, естественно, вместе с этим меняется и то, кем мы можем стать. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!